Конфликт интересов с Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, с вами Сергей Корнеевский. «Газпром» приостанавливает работу с европейскими покупателями, отказавшимися от расчетов в рублях. Первыми стали Польша и Болгария. И если Варшава свой демарш заблаговременно подготовила, то София может оказаться в сложном положении. У нее не так много вариантов по замещению нашего голубого топлива. Политические интересы оказываются тут в жестком конфликте с экономикой и, наверное, даже со здравым смыслом. Давайте посмотрим, какие в этом конфликте интересов появляются возможности. Перестраиваются рынки других энергоресурсов, кстати, нефти и угля. Игроки сейчас вовсю ищут новых покупателей и продавцов. Кто в итоге окажется в выигрыше, а кто пострадает от такой турбулентности? Будем разбираться в нашей программе.
Конфликт интересов.
Оплата российского газа в рублях бьет по единству Евросоюза, отмечают эксперты. «Газпром» на этой неделе остановил поставки Польши и Болгарии. Они отказались от предложенной схемы. А вот Венгрия, например, на новую процедуру оплаты согласилась. И не она одна. Тут прослеживается вообще-то довольно понятная логика. Смотрите, отказываются от нашего газа те страны, которые могут получить его по реверсу из других стран, например, от Австрии и Германии, которые предложенный порядок расчетов принимают и становятся европейскими хабами. Будут покупать наш газ по одной цене, а продавать дороже процентов на 10-15. Хотя Еврокомиссия, конечно, будет грозить санкциями, а значит, могут быть какие-то изменения в этой схеме. Мы сейчас проанализируем ситуацию на газовых рынках, а также разберемся с нефтью и газом. С нами в эфире ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Валерьевич, разбираемся сейчас с тем, как меняется рынок энергоресурсов, и в частности, вот некоторых стран отказываются от российского газа. А какие будут сложности у них, у тех, кто отказывается?
Тут пока мы знаем точно об отказе со стороны Польши и Болгарии, им газ уже не поставляется. В целом, особенно Польша, она больше готова к отказу от российского газа, и до следующего отопительного сезона она может, в общем-то, спокойно прожить. У них есть СПГ-терминал приемный на 5 миллиардов кубов, и плюс у них остались, правда, небольшие, но запасы газа в подземных хранилищах. Так как в основном газ потребляется именно во время отопительного сезона, а сейчас он закончен, то ежесуточных объемов потребления им достаточно, вот тех объемов, которые они будут получать из СПГ, им достаточно для удовлетворения текущих потребностей. Плюс они де-факто не отказались от закупки российского газа по происхождению. Они в первый же день, когда «Газпром» перестал им отгружать газ, можно сказать, с востока, существенно увеличили реверсные поставки из Германии. То есть газ российский «Газпром» продает в Германию по «Северному потоку-1». Часть этого газа уже на немецком рынке перекупает Польша. И в реверсном режиме с запада на восток качает к себе по газопроводу «Ямал-Европа». Поэтому таким образом они рассчитывают протянуть, как бы продержаться до октября этого года. А в октябре они запланировали достроить газопровод «Балтик Пайп». Это труба из Норвегии, но там есть своя проблема. Она, с одной стороны, 10 миллиардов кубов должна поставлять в год. То есть столько же, сколько, соответственно, Польша покупает у «Газпрома» в год. Но вроде как должна заменить, в общем-то, полностью газпромовские поставки. Но, с другой стороны, Норвегия не увеличивает объемы добычи газа, и получается, что за доступный норвежский газ нужно будет конкурировать. А значит, и чтобы загрузить вот эту трубу «Балтик Пайп», нужно будет лишить газа Германию, потому что «Балтик Пайп» начинается не на месторождении где-то в Норвегии, а в середине другого газопровода, который как раз доставляет норвежский газ в Германию.
А можете, пожалуйста, еще раз, Игорь Валерьевич, не совсем понятно, можете еще раз пояснить, почему нужно будет лишить Германию газа?
Потому что у Норвегии добыча не растет, и они не добывают какого-то дополнительного газа для заполнения вот этого нового газопровода в Польшу «Балтик Пайп». Вот. У них есть определенные объемы газа, которые они поставляют сейчас и так в Европу. Вот. И получается, что когда труба в Польшу будет достроена, поляки включатся в конкуренцию за норвежский газ. Вот. И если они смогут перекупить тот газ, который идет сейчас в Германию, то в Германии возник дефицит. Вот, вот в этом как бы проблема, что у поляков сейчас законтрактовано только 3 из 10 миллиардов кубов газа, которые, соответственно, направляется, должен поступать к ним по новой трубе. То есть им где-то надо найти еще 7 миллиардов кубов газа. Вот. Они их могут найти только если перекупят тот газ, который идет в Германию. А у Германии нет ни одного приемного СПГ-терминала. Поэтому, когда Германия лишится норвежского газа, ей придется аналогичный объем увеличить закупки у России для того, чтобы его получить. Вот. Поэтому в этом плане поляки, можно сказать, подставляют Германию. У Болгарии ситуация сложнее. У них нет своего СПГ-терминала приемного, они, скорее всего, просто будут покупать российский газ у Турции. То есть турки будут выступать в качестве посредников и перепродавать российский газ болгарам. Болгария на 2/3 зависит сейчас от российского газа, то есть 1 миллиард кубов они получают из Азербайджана, а 2 из России.
Угу. А вот хотелось бы понять, то есть то, что вы описали сейчас с Польшей, вот эти проблемы с норвежским газом и так далее, но в принципе это же все решаемо, да? А сколько времени это может занять, если вот реально задаться целью?
Чтобы заменить российский газ?
Да.
Ну, на это уйдут годы, потому что надо будет, если в масштабах Европы это делать, то нужно будет найти альтернативного поставщика, нужно будет построить инфраструктуру для приема этого газа. Надо, чтобы другие страны увеличили добычу, построили, например, заводы по сжижению газа, а в самой Европе построили терминалы по приему этого жирного природного газа. То есть, скорее, это несколько лет будет. Ну, а, соответственно, увеличение объема производства СПГ, например, намечается только с 25 по 29 год. То есть, потому что завод по сжижению газа строится довольно долго. И сейчас можем сказать, что новые объемы пойдут, скорее, даже ближе к 27 году. Они запланированы к вводу в эксплуатацию. Вот, поэтому это не быстрый процесс. И в мире сейчас, наоборот, не хватает газа. Наблюдается дефицит глобальный. Поэтому так просто заменить российские объемы, а мы поставили в прошлом году в Европу около 150 миллиардов кубов, невозможно. То есть даже приемных СПГ-терминалов в Европе сейчас недостаточно. Если был бы, то есть добыча какая-то, кто-то мог бы предложить объемы, то они просто не смогли бы быть доставленными в Европу. Потому что в тех странах, куда мы поставляем свой трубопроводный газ, те самые 150 миллиардов кубов, в прошлом году было свободных мощностей по приему СПГ только на 70. То есть половина газа не влезла бы, если бы они решили заменить все российские поставки.
Ну, то есть нужно было бы что-то еще дополнительное достроить, это довольно сложно и долго.
Да, надо строить дополнительные приемные СПГ-терминалы, чтобы хотя бы иметь физическую возможность принять СПГ. Вот. Но этот СПГ еще где-то должен быть произведен, поэтому это еще одна проблема. Надо, чтобы кто-то увеличил добычу, построил заводы по сжижению газа, и тогда, в общем-то, был бы доступный объем, чтобы европейцы купили. А там тоже желающих не так много этого делать, потому что европейцы до этого чуть ли не десятилетиями запугивали всех производителей и говорили, что не надо ничего там вкладывать в добычу, не надо ничего строить, ведь мы тут устраиваем энергопереход, то есть мы отказываемся от как такового ископаемого источника энергии и переходим на возобновляемую энергетику, поэтому не надо строить там газопроводы, СПГ-заводы и так далее, и добывать газ. Ведь вы просто не вернете вложенные инвестиции. Поэтому давайте вкладывайте все эти деньги в строительство ветряков, солнечных панелей и так далее. И сейчас они пожинают плоды своей собственной зеленой, можно сказать, пропаганды. То есть они сами запугали инвесторов, они не вкладывают деньги в развитие традиционной энергетики, а европейцы теперь задаются вопросом, а кто же нам к нам придет, в общем-то, и заменит российский газ.
Да, Игорь Валерьевич, а вот еще интересный момент, как мне кажется, получается, что вот вы упомянули Турцию, от вот этой политизации газового рынка европейскими странами, ведь кто-то выигрывает, да, какие-то другие страны выигрывают, можете дать ваш анализ?
Ну, конечно, любые другие производители газа, они выигрывают, потому что из-за дефицита нынешнего цена очень высокая, и, соответственно, любой другой экспортер, он зарабатывает больше. То есть он, если раньше, там, в 2020 еще году он продавал 1000 кубов за $200, то теперь это $1200. Поэтому, конечно, любые производители, в общем-то, от этого зарабатывают.
А кроме того, как я понимаю, высвобождаются определенные объемы газа. Соответственно, могут ли выиграть другие потребители этого газа от снижения цен или еще чего-то?
Ну, другие потребители в Евросоюзе, например, они, наоборот, проигрывают, если Россия сокращает, соответственно, добычу, потому что на тех самых спотовых рынках повышается цена. То есть, когда Россия снижает объем добычи из-за того, что кто-то, допустим, не берет российский газ, получается, что усугубляется дефицит на мировом рынке, вот, и на оставшийся газ становится больше претендентов. Значит, цена растет, и в итоге мы видим подорожание. И в какой-то степени там Польша, например, когда отказывается от российского газа, по деньгам Россия, в общем-то, не теряет, потому что, да, мы меньше объемов, например, можем экспортировать, но при этом тот газ, который мы продаем, становится дороже. Поэтому по деньгам, в общем-то, ничего не меняется.
Получается, что Европа, которая отказывается от российского газа, тем самым увеличивает спотовые цены, и это вредит Китаю. Да, так получается.
Да, получается, что рынки газа, они стали все более и более связанными по мере развития СПГ-технологий. То есть теперь производитель СПГ всегда просто смотрит, а куда ему отправить каждый конкретный танкер, в Азию или в Европу, где он больше заработает. И поэтому там цены связаны с друг другом, и они влияют друг на друга. Стало дороже в Европе, танкеры пошли туда, но от этого спровоцировали дефицит в Азии, и там тоже цена из-за этого подрастает, и они возвращаются обратно. Поэтому это такая система сообщения сосудов, и цены в целом в Азии и в Европе сейчас похожи.
А что касается рынка нефти, там, в принципе, тоже довольно сложно сейчас российской нефти, пытаются отказаться от нее, да?
Ну, на рынке нефти ситуация немного другая, потому что мы можем ее легко перенаправить на другие рынки, поэтому, когда европейцы отказываются или выдавливают российскую нефть со своего рынка, эта нефть грузится в танкеры и уходит на азиатские рынки. И в Индию мы увеличили поставки, и в Юго-Восточную Азию. А тот, кто до этого поставлял в Индию и в Азию, он разворачивается на европейский рынок. Поэтому тут возможно, что мы поменяемся рынками сбыта, например, с ближневосточными производителями нефти. Газ, ее перевозить сложнее, и вот так просто переориентировать на другие рынки мы его не можем, поэтому если кто-то не берет российский газ в Европе, мы сокращаем добычу, и от этого провоцируется еще больше дефицит, растет цена. Поэтому по нефти европейцам, условно говоря, отказываться от российских поставок проще гораздо, чем от газа, потому что они предполагают, что российская нефть не просто там мы перестанем добывать, а что она все-таки найдет своего потребителя в Азии, а тот, кто поставлял в Азию, придет к ним, к европейцам. Вот поэтому они более смело поступают.
И хотел еще в завершение остановиться на ситуации с углем. Экспорт российского угля в апреле рухнул более чем на 20%, а с начала года снижение составило 9%. Насколько это критично и с чем это связано?
Ну, это связано как раз с тем самым перестроением рынков, потому что в Европе они пытаются выдавить российский уголь со своего рынка, и нам нужно как раз его отправлять на азиатские рынки. Поэтому вот это издержки того самого перестроения, потому что нам мы мгновенно найти новых покупателей не можем, пока идут переговоры, пока заключаются новые контракты, сокращается экспорт. Вот. Плюс есть определенное непонимание со стороны перевозчиков и нефти, и угля, на самом деле, что конкретно можно делать по отношению с Россией, а что находится под санкциями, потому что там в очень короткий период времени ввели фактически 7 тысяч санкций. Вот. Поэтому, конечно, непонятно, можно отгружать, как страховать суда, которые заходят в российские порта, там можно это делать или нет, и так далее. Вот, поэтому это такое издержки переходного периода. То есть сейчас, я думаю, что постепенно-постепенно торговля будет налаживаться, вот, и компании будут понимать, что как конкретно можно вывозить российский уголь. И Европа, на самом деле, сама в этом заинтересована, потому что иначе будет провоцироваться еще больше дефицит и угля, и нефти, такая же там ситуация. И значит, расти цена, и платить эту высокую цену приходится им.
Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России. Отмечу, газета Financial Times сообщила, что крупнейшие энергетические компании в Европе готовы открыть рублевые счета в швейцарском подразделении «Газпрома», чтобы покупать наш газ и продавать тем, кто отказывается от прямых сделок по политическим соображениям. Отмечу, что на этой ситуации много кто, в принципе, зарабатывает. Например, «Газпром» на росте цен, Германия и Австрия на перепродаже, Катар и США на том, что растет спрос на их сжиженный газ, и даже Турция на транзите. Но тут, конечно, встает вопрос инфраструктуры и логистики, который мы и обсудим сразу после короткой паузы.
Конфликт интересов.
С вами Сергей Корнеевский. В продаже энергоресурсов транспортный вопрос – один из важнейших. Мало газ или уголь добыть, его еще надо довести до конечного потребителя. Вот, например, по российской нефти. Видим сокращение добычи. Европейские трейдеры пока приостановили закупки, а переориентирование на других покупателей занимает время из-за инфраструктурных и как раз-таки логистических вопросов. В такой же ситуации оказываются, впрочем, и покупатели наших ресурсов. Им же ведь сейчас тоже нужно продумывать новые пути доставки купленного до конечного потребителя. Эти вопросы будем обсуждать с главным директором по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексеем Громовым. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Игоревич, вот мы сейчас видим, что некоторые страны европейские отказываются от нашего газа. Как они смогут это заменить? Какие транспортные сложности возникнут?
Ситуация для двух стран, которые уже получили уведомление «Газпрома» об ограничении поставок, я имею в виду Польша и Болгария, они принципиально разные. Дело в том, что Польша заблаговременно готовилась к отказу от поставок российского газа. Поляки рассчитывают на норвежский газ, который должен прийти по газопроводу «Балтик Пайплайн», строительство которого и пусконаладочные работы планируется завершить примерно к сентябрю-октябрю текущего года. Есть и еще один способ получения альтернативного российскому газа – это СПГ, то есть максимальное задействование польского терминала Свиноустье, который сейчас позволяет получать до 5 миллиардов кубометров газа в целом и загружен на 85%. Кстати говоря, поляки еще до газового кризиса и вообще до конфликта на Украине, они начали работы по расширению мощностей этого СПГ-терминала, который к концу 2023 года позволит принимать уже не 5, а 7,5 миллиардов кубометров газа, в первую очередь из США. Ну и, наконец, еще один способ получения газа – это реверс по газопроводу «Ямал-Европа» из Германии. Опять же, в последние годы Польша получила средства из фондов Евросоюза на строительство газопроводов-интерконнекторов из Германии, которые позволяют ей осуществлять реверс, по сути, российского газа, который покупает Германия, но с наценкой, безусловно, для поляков, по газопроводу «Ямал-Европа».
Хотелось бы понять, Алексей Игоревич, а сколько всего нужно будет построить в Европе СПГ-терминалов и пунктов для приема СПГ, чтобы полностью заместить российский газ?
Ну, вы знаете, это...
Это что-то колоссальное, да, должно быть?
Да, безусловно. Я, понимаете, заместить 150 миллиардов поставок российского газа сегодня только за счет строительства СПГ-инфраструктуры, ну, не представляется возможным. Я объясню, почему. Это связано не только с тем, что нужно наращивать мощности СПГ-терминалов. Надо понимать, что, в принципе, в Европе есть терминалы, особенно в Южной Европе, в Испании, в Португалии, в Италии, да, которые недозагружены сегодня, да, и казалось бы, вот они недозагружены, давайте мы дадим газ на эти терминалы, и Европа сможет быстрее перейти на альтернативные источники поставок, быстрее отказаться от российского газа. Но ведь возникает вопрос, а как этот газ доставить потребителю? А это уже вопрос строительства соответствующей трубопроводной инфраструктуры внутри Евросоюза. Это тоже требует колоссальных инвестиций и времени. Поэтому на самом деле предположить, что Европа сможет за счет только СПГ отказаться или заместить российский газ на своем рынке, но это, откровенно говоря, предположение малореализуемое. Скорее всего, Европа будет предпринимать целый комплекс мер. С одной стороны, это, безусловно, наращивание поставок СПГ, и Соединенные Штаты Америки в ближайшие годы могут в этом Европе помочь. В перспективе, кстати говоря, к этому процессу подключится Катар, который с 26-27 года планирует почти в два раза, ну, в 1,7 раза точно увеличить производство СПГ.
Ну, вот вы упомянули Катар, вы упомянули США. Алексей Игоревич, я хочу понять, откуда они возьмут столько газовозов?
Вопрос интересный. Вы знаете, здесь действительно момент довольно тонкий, связанный с тем, что, например, сегодня, вот конкретно сегодня, да, когда осенне-зимний отопительный сезон закончился, и азиатский рынок не испытывает острой потребности в дополнительных объемах жиженного природного газа, мы наблюдаем такую ситуацию, что весь жиженый природный газ газовозами идет на европейский рынок. Более того, резко упали даже ставки фрахта на суда газовозы, потому что, в принципе, использовать эти суда для транспортировки в Азию гораздо более выгодно, чем направлять их в европейские страны. Это действительно феномен текущей ситуации, когда на фоне экстремально высоких цен на газ в Европе ставки фрахта на газовозы оказываются ниже значений, например, которые мы наблюдали в конце 2021 года.
Это потому что спрос на перевозки упал в Азии. Сейчас в Азии столько не нужно.
Ага. Да, именно так. Вот. Причем, вы знаете, в отдельные дни этого года, вот буквально в конце марта, в начале апреля, ставки фрахта на как раз на газовозы в моменте были отрицательными. Такого не было практически никогда. Но имеется в виду, если мы сопоставим операционные расходы судовладельцев и те ставки на грузоперевозки, которые принимались данными судовладельцами.
Угу. А что касается поставок нефти и угля, с нефтью ведь транспортировка попроще, в том числе и с российской нефтью.
Ну, в каком смысле попроще? Если мы говорим о морской транспортировке, то здесь тоже есть нюансы. Дело в том, что, например, Российская Федерация, а именно компания «Совкомфлот», она владеет танкерами такого небольшого класса, объемом перевозки на примерно 700 тысяч баррелей. Вот. И таким образом, за счет только этих судов мы можем обеспечивать перевозку порядка 62% российского экспорта нефти. Все остальное перевозится за счет иностранных судов, в первую очередь супертанкеров. И здесь надо отметить, что мы наблюдаем ровно обратную ситуацию по сравнению с рынком фрахта судов-газовозов. Так, если, как я уже говорил раньше, сегодня ставки фрахта резко снизились на газовозы из-за текущей ситуации на рынке, то применительно к перевозкам российской нефти ставки фрахта зарубежных танкеров резко выросли. То есть вот сегодня мы можем говорить о том, что стоимость фрахта одних суток такого супертанкера составляет порядка 350 тысяч долларов. Если мы это переведем на доллары к баррелю, то это означает, что расходы только на фрахт российской нефти составляют примерно 7 долларов за баррель. Это довольно существенная величина, которая, наверное, более чем в 3 раза выше традиционных расценок. И, конечно же, сегодня высокая стоимость фрахта для транспортировки российских нефтеналивных грузов, это является довольно такой неприятной проблемой для российских экспортеров, равно как и проблемы со страховкой таких грузов, с тем, чтобы их направлять конечным покупателям.
А что касается угля, экспорт российского угля в апреле упал более чем на 20%, с начала года снижение 9%, это Минэнерго нам сообщает, и отмечают, что пока компаниям не удается в полной мере перенаправить грузы в Азию, чтобы компенсировать отказ от европейского рынка, а это связано с какими-то транспортными проблемами?
В том числе. Дело в том, что мы должны понимать логистику поставок. Если нефть у нас отгружается нашим зарубежным партнерам из черноморских портов, из портов северо-запада и из дальневосточных портов, то для того, чтобы грузить больше объемов российского угля нашим, например, азиатским партнерам, тем же индийцам, китайцам и другим странам, которые нуждаются в нашем угле, например, в странах Юго-Восточной Азии, нам нужно задействовать экспортную инфраструктуру портов Дальнего Востока. Как мы везем туда уголь? Мы везем туда уголь железной дорогой. И на самом деле сегодня, скажем так, мощности российской железной дороги в восточном направлении задействованы в части перевозок угля по максимуму. И не случайно еще несколько лет назад наш президент говорил о том, что нам необходимо вкладывать деньги в восточный полигон, так называемый, развитие российских железных дорог, с тем, чтобы обеспечить увеличение пропускной способности российских железных дорог в восточном направлении. Вот сейчас именно нехватка железнодорожных мощностей для транспортировки в том числе российского угля ограничивает возможности для перенаправления российских поставок, экспортных поставок угля с западного на восточный рынок.
Алексей Громов, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Делаем небольшую паузу.
Конфликт интересов.
На рынках энергоносителей сейчас наблюдается интересный парадокс. Объем продаж российских нефти, газа и угля снижается, а выручка растет. С начала специальной военной операции России на Украине наша страна почти удвоила доходы от продажи ископаемых видов топлива странам Евросоюза. Импорт российских нефти, угля и газа в Евросоюз за два последних месяца составил около 44 миллиардов евро. Для сравнения, за весь прошлый год эта сумма составляла 140 миллиардов евро или примерно по 12 миллиардов евро в месяц. То есть вот видите, какой рост. Главным покупателем по-прежнему выступает Германия. Несмотря на санкции и экспортные ограничения, рост цен с лихвой компенсирует России потери в объемах продаж, а новые санкции лишь подстегивают рост цен. Обсудим все это с членом наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александром Разуваевым. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Юрьевич, помогите нам, пожалуйста, разобраться, что сейчас происходит на рынке газа, на глобальном рынке газа.
Мы имеем газовый суицид, наверное, со стороны Европы, потому что, во-первых, нет единства Евросоюза, как мы видим, хотя вот у них общее, это очень плохо для евро, из-за этого курс падает. Мы имеем инфляцию издержек. Если сначала у них была инфляция в пандемию просто потому, что было слишком много пустых денег, где ЦБ напечатал, то инфляция издержек – это намного хуже, потому что толкает цены вверх и снижается маржа. То есть падает производство, рост безработицы, но это только все начинается у них. И их ждет главное, самое страшное, что может быть с точки зрения экономической теории, это стагфляция. Это рост инфляции, падение производства и рост безработицы. Если они будут повышать ставку, скорее всего, не будут, то это усугубит ситуацию с безработицей и с производством, потому что их промышленность во многом основана на российском сырье, еще с советских времен.
Угу. Ну, то есть получается, что сейчас, наверное, самым разумным было бы для них принять российские условия, тем более они, в принципе, довольно-таки компромиссные.
Они очень комфортные для них, и на самом деле это просто защита нас от того, что они могут поступить как угодно, в том числе не заплатить. Чтобы у нас были платежи за наш экспорт, они непонятная дисторка на балансе «Газпрома». То есть они меняют на рубли и платят тут же. «Газпром» получает рубли. Это защита, чтобы не было, как уже у «Рособоронэкспорта», когда контракты есть, а по вине их, ну, то есть западных банков, денег нет. Там все нормально, все абсолютно комфортно. Конечно, они могут с формальной точки зрения сказать, что в контрактах прописана другая валюта, но после того, как они заморозили резервы, они вообще не имеют права что-либо говорить, потому что это вопиющая вещь. А «Газпром»-то ведет себя очень комфортно.
Угу. Но вот сейчас мы наблюдаем, что ну, некоторые страны, в том числе Польша и Болгария, отказываются от российского газа. У них какие-то варианты есть, и как это на них повлияет, вот этот отказ?
Ну, смотрите, Болгария, я не знаю, что там будет, а Польша будет покупать российский газ у Германии. Ну, ради бога, немцы заработают, маржу никто не отменял. Видимо, болгары также пойдут. На край Эрдоган продаст. Турция никаких санкций не вводила.
Ну, то есть, так в принципе, что... ага, это не отразится, получается, на том, что на российский газ упадет спрос?
Ну, вообще, инвестбанки считают, что спрос немножечко снизится, но учитывая подъем цен, мы все себе компенсируем. Bloomberg полагает, что в деньгах нефтегазовый экспорт вырастет в 2022 году к 2021 на 30%. Очень неплохо. И учитывая, что бюджетного правила теперь по факту нет, ну то есть Минфин не покупает, да, валюту в резервы, а считается, что на дополнительные расходы в текущем году будет потрачено 6 триллионов рублей.
Угу. То есть получается, что за счет роста цен мы не почувствуем вот этого снижения спроса?
Ну, в принципе, да, по крайней мере, в текущем году. А что будет потом, я не знаю. Я скажу две важные вещи. Побуду я пророком, как из COVID-19.
Хотя пророка в своем отечестве нет.
Ну, я побуду. Я считаю, что вся эта ситуация приведет к тому, что будет меняться политический истеблишмент в европейских странах. И новые лидеры, которые придут, они будут обязаны повышать социальные расходы, платить более высокие пособия за безработицу. И зона евро станет меньше, потому что если ты, например, к премьер Италии возвращаешься к итальянской мире, ты ее можешь просто напечатать. Ну, будет инфляция, она у тебя и так инфляция. Так что я считаю, что все это угрожает евро.
Александр Юрьевич, и вопрос еще тогда по нефти. Мы наблюдаем снижение, да, покупок российской нефти. Как это отражается на рынке нефти и на нашем бюджете?
Ну, на самом деле, там действительно дисконт больше, чем обычно. Юровсак бренд, всегда же бренд, ну как бенчмарк это считали. Ну это, конечно, не очень хорошо. Нефть тоже, в общем, стоит, мягко сказать, хороших денег. Поэтому я думаю, что все будет нормально. И бюджеты получат, и акционеры получат хорошие дивиденды. У нас 19 миллионов частноброкерских счетов на бирже, и в основном это нефтегазовые компании. Поэтому все должно быть нормально. У нас, я понимаю, что рубль вышел на докризисные уровни, но все-таки он у нас все умеренно слабый. Дорогая нефть и умеренно слабый рубль, то есть баррель лихо в рублях стоит все равно неплохо. Поэтому я думаю, что в плане нефтегазового сектора тоже все будет нормально. У нас политика ресурсного национализма, основные доходы от экспорта сырья идут в бюджет, но сами нефтяники тоже, в общем, горевать не будут. А все технологии они купят через Астану, через Баку, через Дубай, может быть. В общем, я достаточно оптимистично смотрю на ситуацию.
А там были предложения в Европе установить потолок цены на российскую нефть. Что вы об этом думаете? Как это вообще может работать?
Да это вообще никак не может работать, есть понятие рынка. Они собираются диктовать нам, ну отлично, мы можем просто прекратить поставки. Понятно, что в моменте будет тяжеловато, но придумаем чего-нибудь. Есть Китай, есть Азия. Более того, у персов очень богатый опыт экспорта. И я думаю, наши проконсультируются 20 мая, что есть скоро, Исламский финансовый форум в Казани. Я участвовал несколько лет подряд. Вот тема, как Иран обходит санкции, в том числе в нефтянке, всегда была очень популярна. Там, я думаю, в этом году особенный интерес будет. А так, цент выше, чем 100. Ну, 104.35 сейчас. Очень хорошая история. Ну, юров, понятно, дешевый. Но относительно чего? Относительно того, что заложено в бюджет, наоборот, там все хорошо. Поэтому я так, в общем, считаю, что все нормально.
Да, хорошо. А вот если часть российской нефти уйдет с рынка, то, получается, от этого выиграют другие поставщики?
Ну, выиграют другие поставщики, это понятно. Но я думаю, что будет реэкспорт. А кто этим будет заниматься? Да кто угодно.
Реэкспорт, то есть будут покупать у нас, а продавать
им, да? Да, более того, я не исключаю, что это будет как нефть ЮКОСа и Сибнефти в свое время. То есть никто даже не будет туда эту нефть возить там как-то, на бумажке там. Люди сядут, подпишут все. Плюс есть же понятие СМИ, когда если 49% российской нефти, 51% чья-то другая, это уже не российская нефть. А надо понимать, что бизнес считает деньги, и он вне политики в том плане, что личный бакшиш всегда старше. А политики сейчас, прежде всего, европейские, они нормальным людям, которые все делают деньги, портят жизнь. Потому что политики, они деньги не зарабатывают, они получают из бюджета. А бизнес он зарабатывает. Он живет на свои. Соответственно, люди заклинают политиков и думают, как все-таки заработать. Я думаю, их получится.
Я обратил внимание также, что с начала ситуации на Украине Россия почти удвоила доходы от продажи ископаемых видов топлива странам Евросоюза, но при этом есть сообщение, что экспорт российского угля в апреле упал более чем на 20%. С начала года снижение составило 9%. Это сообщает наш Минэнерго. Насколько это критично?
Это не критично, потому что ну, скажем так, уголь не так принципиально для нас, как нефть и газ. Посмотрим, что дальше будет. Но все-таки нефть и газ для нас имеет ключевое значение. Это совсем группа 20% нашего ВВП, но все-таки половина бюджета, потому что у нас на самом деле правительство очень мягкое. У нас 300 миллиардов долларов теневая часть российской экономики. И российское правительство на это просто глаза закрывает, дает россиянам заработать. Ну а понятно, природная рента нефтяников и газовиков берут по полной.
Александр Разуваев, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров. И вот в подтверждение мрачных политических пророчеств нашего эксперта тревожный для Европы прогноз сделали в британской «Таймс». Чуть ли не голодные бунты обещают по всей Европе в связи с ростом цен. Ранее низкая стоимость жизни в европейских странах достигалась в том числе за счет импорта энергоносителей из России. Отказавшись от них в пользу более дорогих и более, конечно же, политически приемлемых ресурсов из других стран, Европа не сможет поддерживать прежний уровень жизни. Мне понравилась на этой неделе статья в «Экономисте», одном из главных изданий для западного правящего класса. Там все происходящее назвали «игрой в энергетический покер» и отметили, что игра эта становится все более устрашающей. Причем сторонних наблюдателей в этой игре нет. Энергетические рынки максимально глобальны и максимально интегрированы. Например, Европа бьет по России санкциями, цены на газ на спотовом рынке взлетают. И от этого страдают уже экономики азиатских стран. То есть всем достается. Это был «Конфликт интересов». Я Сергей Корнеевский. Благодарю за внимание.
«Конфликт интересов».